Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
Программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Егор, и вас приветствую. Говорим о Всеволоде Александровиче Блюменталь-Тамарине, человеке талантливом, безусловно, на свой талант направившем в русло, так скажем, антисоветское, антироссийское, антиобщественное в какой-то степени даже.
Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать. Добрый день, Игорь, еще раз. Да, и говорим мы о Блюменталь-Тамарине именно потому, что на прошлой неделе наконец-то была отменена реабилитация этого человека. То есть за измену родине в годы Великой Отечественной войны он был осужден. И, более того, смертный приговор в его отношении был приведен в исполнение. О том, как это произошло, мы скажем чуть позже. Но вот в начале 90-х по формальным признакам Блюменталь-Тамарина внезапно реабилитировали, и 30 лет он считался приличным человеком,
незапятнанным. Насколько я знаю, были попытки его обелить настолько, что, мол, вот он страдал от того, что он делал, и никак не мог с этим справиться, и лишь по этой причине он поддавался вот этому влиянию, скажем, немецкого фашистского режима.
Но это общая такая тенденция к попытке понять и простить тех людей, которые пошли на службу Гитлеру, будучи идейными. Но, опять же, так сказать, никакой идейности мы не видели с вами в генерале Власове, никакой идейности мы не видим и в Блюменталь-Тамарине, потому что до своего перехода на сторону немцев в конце 1941 года он был обласкан советской властью, никаких претензий к ней не выказывал и охотно принимал всю славу и почести, которые одаривали его, в том числе и конкретно не только публика советская, но и конкретно Кремль. И поэтому его измена – это именно измена, а не идейное сопротивление тоталитарному режиму.
На службе у фашизма он получал оклад в 600 рейхсмарок, между прочим.
Да, да, это за службу в Венете. Венета разрослась. В 43-м году там работало около 500 человек. Пропаганда шла на разных языках и, собственно, была нацелена на разную аудиторию в этническом смысле. На русском, украинском, грузинском языке шли там программы. В общем, подход был вполне основательным, но все-таки судьба войны в первую очередь определялась на фронте. А на фронте, как мы знаем, в 43-м году дела для нацистов шли не очень хорошо, и дальше они шли все хуже и хуже. И это сказалось в том числе и на судьбе Венеты. В августе 43-го года был налет авиации союзников на Берлин, в результате чего здание, в котором располагалась эта организация, было серьезно повреждено, и службу перевели в Кёнигсберг, где она проработала до 1944 года, до того момента, как, собственно, и центр Кёнигсберга был фактически сожжен тоже авиацией союзников. Если кто не знает, то это была одна из первых бомбардировок с применением напалма, в результате чего центр нашего нынешнего Калининграда полностью сгорел. Очень много из исторических зданий, зданий исторического Кёнигсбергского центра просто погибло, сгорело в чудовищном огне, так, в огне апокалипсиса. Да? Осталось немного, ну вот собор кафедральный в частности. И это
изменение хода, так скажем, оно все это повлияло.
Войны, да, они сказывались и на умонастроениях сотрудников Венеты, пропагандистских ведомств. Вот в 1944 году имел место инцидент, когда два других перебежчика, имя одного мы знаем, имя второго, к сожалению, неизвестно, хотя было бы интересно это узнать. Два других перебежчика за что-то Блюменталь-Тамарина избили. Да? Вот, его подстерегли два персонажа. Один из них это был Владимир Унишевский, это советский летчик, который еще в 1938 году перелетел в Эстонию, ну, а дальше пошел на службу к нацистам. Но в данный момент он был уже власовцем во власовской армии. Вот он почему-то проникся к Блюменталь-Тамарину ненавистью, подстерег его и избил со своим подельником.
Кстати, ну, взаимоотношения с Власовым интересно бы объяснить. Говорят, что в какой-то период времени сначала он к нему относился, ну, достаточно нейтрально, даже где-то хорошо, а потом приказывал даже не пускать на порог.
Имеется Власов Блюменталь-Тамарину.
Да, да.
Я думаю, что Власов Блюменталь-Тамарина не замечал, то есть вот какой-то нейтральности или даже хорошего отношения у Власова к Блюменталь-Тамарину не было никогда. Вот. Власов интересовался людьми с той точки зрения, в какой степени они могли быть ему полезны. А поскольку вот в этой среде русских перебежчиков-пропагандистов была достаточно большая конкуренция, то ну, Блюменталь-Тамарин не мог выйти на первый план. Кроме того, надо иметь в виду, что вот за что Унишевский побил Блюменталь-Тамарина, мы не знаем. Блюменталь пытался представить, что это советский агент. Ну да, конечно, советский агент, который в 1938 году еще перелетел и с тех пор верно служил нацистам. Ну, у гестапо к Унишевскому никаких проблем не было. А вот была и другая любопытная коллизия, которая была связана с другим перебежчиком, Сверчковым-Болховским. Вот этот Сверчков-Болховский, он, по сути, возглавил всю пропагандистскую работу в КОНР. КОНР – это Комитет освобождения народов России, это организация, которая была создана после встречи Власова с Гиммлером, о которой мы с вами говорили на прошлой неделе. И вот Сверчков-Болховский, он оказался таким самым главным агентом Власова, который работал с медиа. Он разрабатывал пропагандистские нарративы непосредственно вот этого КОНР. Конечно, с оглядкой на Геббельса, но все-таки он был более-менее самостоятельным. И у Сверчкова-Болховского был серьезный конфликт с Блюменталем-Тамарином, потому что, ну, там тоже опять непонятно, как все было на самом деле. Блюменталь однажды пришел на работу пьяным, и ему был вынесен строгий выговор. И Блюменталь считал, что донос на него написал Сверчков. Так это или нет, на самом деле непонятно, но отношения серьезно испортились, и в результате, когда Сверчков получил вот это место возле Власова, он, естественно, Блюменталя отодвигал. Плюс, ну, Блюменталя не очень любили еще и потому, что он слишком настаивал на своем немецком происхождении. Мы с вами говорили вот о всех вот этих высказываниях, применении термина «унтерменш» в эсэсовской, особенно среди абрашюри «унтерменш». Угу. И в Блюментале видели человека, который пытался, ну, как-то немножко от русских отделиться, как-то немножко вот себя немцем представить, вот сделать акцент на своих немецких корнях. А Власов, у него немецких корней не было, его это могло раздражать. Так или иначе. Ну, короче, да, нельзя сказать, что Блюменталь-Тамарин был каким-то бесценным сотрудником, равным которому не было. То есть там была вполне нормальная скамейка запасных, и за место под солнцем нужно было бороться, нужно было демонстрировать особую лояльность, нужно было расталкивать конкурентов локтями, чем Блюменталь-Тамарин и занимался. Отсюда и вот эти вот его конфликты.
И плюс доносы постоянные, которые он продолжал писать в гестапо, не прекращая.
Да, ну, об этом не так много известно, но, в общем, тем не менее, конечно, да. Он стремился забраться наверх, в том числе и такими неприглядными методами. Есть интересный миф, который отражен даже в нашей Википедии, это миф о том, что Блюменталь-Тамарин был назначен художественным руководителем Русского драматического театра имени Леси Украинки в Киеве, и там якобы он переделал пьесу, знаменитую пьесу драматурга Корнейчука «Фронт». Она якобы шла под названием «Так они воюют», и главный герой, генерал Горлов, был переименован в Горлопанова, эту роль исполнял сам Блюменталь-Тамарин. Но вот известный исследователь Игорь Петров, который живет в Мюнхене, и на работы которого, к сожалению, вот он не публиковал эти работы в качестве научных статей, они существуют преимущественно в формате постов в его ЖЖ, но, тем не менее, Игорь Петров очень много действительно занимался биографией этого персонажа, и вот он попытался проверить эту информацию, пришел к выводу, что в Киеве Блюменталь-Тамарин не работал, нет никаких упоминаний о том, что он там находился, и о том, что он возглавляет никакого русского драматического театра имени Леси Украинки, там не было. Но тут такой момент. Вполне возможно, что это все-таки отголосок реальных событий, и что эта пьеса Корнейчука была переделана в Венете каким-то образом, и Венета готовила не реальные, как бы сегодня сказали, офлайновые спектакли, да, а радиоспектакли по мотивам Корнейчука. И вот там действительно мог играть наш персонаж мог играть главную роль, хотя эта информация нуждается в подтверждении.
Так что же касается все-таки вот этого приговора, который мы вынесли в Кремле еще аж в 42-м году, как скоро его удалось привести в действие?
Здесь мы сталкиваемся с очень интересной и, к сожалению, мало документированной шпионской историей. Так. Дело в том, что у Блюменталь-Тамарина был племянник. Это был племянник, точнее, его жены, Звали этого человека Игорь Миклашевский, Игорь Львович. Он был сыном Льва Александровича Лощилина, соответственно, брата жены Блюменталь Тамарина. Лев Александрович Лощилин – это очень известный артист балета, который много лет работал в Большом театре. У него был страстный роман с блистательной женщиной Августой Миклашевской. Они были не женаты, поэтому и Игорь Львович носил фамилию матери. Августа Миклашевская – это важная женщина для истории русского искусства. Во-первых, потому что она сама по себе была великолепнейшей актрисой, работы которой тоже вошли в аналы истории театра. Кроме того, она какое-то время была музой Сергея Есенина, и ей посвящено 7 стихотворений из цикла «Любовь хулиган». Но вот любопытно, что Игорь Львович Миклашевский, он не пошел по стезе своих родителей, то есть он не стал артистом. Он поступил в Институт физической культуры и стал мастером спорта. Он был боксером, и впоследствии его будущая судьба будет связана именно с боксом. Правда, он там не станет боксером мирового уровня, но он станет выдающимся советским тренером по боксу и воспитает сразу несколько чемпионов, насколько мне известно. Но, значит, Игорь Львович служил в Красной армии, и при этом вот обратило на себя внимание специальных органов то, что он блистательно владел немецким языком. И в конце 1941 года произошла его вербовка органами НКВД. В этом участвовал очень известный человек Павел Судоплатов. И, на самом деле, многое о Миклашевском мы знаем из воспоминаний Павла Судоплатова. Это очень интересный, но не очень надежный при этом источник, поскольку Судоплатов писал эти... Точнее, даже не писал, а диктовал их своему сыну, насколько я понимаю, эти воспоминания уже в очень зрелом возрасте. И что там правда, что там вымысел, что там подвержено аберрации, непонятно. То есть история Миклашевского не документирована на самом деле, и никаких документов из архива ФСБ, к сожалению, мы предъявить не можем, рассказывая о судьбе Миклашевского. Ну, понятно, то есть, что канва ясна. Миклашевский был завербован, дал свое согласие, подготовлен, и в конце 1942 года советская разведка инсценировала его побег через линию фронта и сдачу в плен. Судя по позднейшему письму Блюменталь Тамарина, он рассказывал, что он, видимо, из-за своего антисоветского настроя был отправлен в штрафной батальон, из штрафного батальона бежал через линию фронта и сдался немцам. И с самого начала он настаивал на том, что вот он племянник Блюменталь Тамарина и к дяде бежит. Бежит к дяде. Правда, у немцев были серьезные сомнения, его очень серьезно проверяли и даже имитировали расстрел. Но, тем не менее, в конце концов, Миклашевский внедрился, да, Миклашевский внедрился, и ему разрешили отправиться, собственно, в Германию, где он встретился со своим дядей. Дядя к нему проникся большой симпатией и даже писал о нем как о своем приемном сыне. Непонятно, какое задание имел Миклашевский. То есть вряд ли его отправили убить непосредственно Блюменталь Тамарина. Это слишком мелкая задача. Павел Судоплатов позже рассказывал, что рассматривался вариант, при котором Миклашевский должен был убить Гитлера. Теоретически, возможно, было проникновение Миклашевского в среду, которая, да, где можно было соприкоснуться с фюрером. Опять же, все это очень зыбко, но теоретически можно проследить такую связь. Одной из самых популярных актрис Третьего Рейха была Ольга Чехова. Это племянница Ольги Леонардовны Книпер, поразительным образом вышедшая замуж за племянника Антона Павловича Чехова, Михаила Чехова, тоже известнейшего актера и создателя одной из актерских школ, который в это время находился в эмиграции в США. К этому моменту они уже развелись, но Ольга продолжала носить фамилию своего мужа. Ольга Чехова была очень популярна в Германии. Она тоже, ну, поскольку она из Книперов, она тоже арийка, да, к ней было самое уважительное отношение. Она была на коротке с Геббельсом, и сам фюрер, в общем, иногда посещал ее спектакли. И Блюменталь Тамарин, ну, не то чтобы он сошелся, там, близко дружил с Ольгой Чеховой, но он с ней общался. Считается, опять же считается, к сожалению, это нельзя документировать, что Ольга Чехова была связана с советской разведкой. В пользу этого есть определенные обстоятельства, это может быть тема отдельного разговора, но, в общем, есть основания полагать, что Миклашевский должен был войти в этот круг, он был молодой, симпатичный, боксер, с хорошей, как уже считалось тогда, с хорошим происхождением. И, возможно, предполагалось, что он внедрится в этот круг и получит возможность для ликвидации Гитлера и, или каких-то других руководителей Третьего Рейха. Потом, как опять же пишет Судоплатов, от этой идеи отказались, потому что возникла угроза, что в случае ликвидации Гитлера его преемники смогут легко заключить сепаратный мир с западными союзниками. То есть, парадоксальным образом, Гитлер оказывался выгоден, потому что пока существует Гитлер, он не рукопожатен ни для кого, он настроен на ведение войны, на сопротивление любой ценой, он противник сепаратного мира, и пока существует Гитлер, крепкая антигитлеровская коалиция. Если ликвидировать Гитлера и поставить на его место какого-то более приемлемого человека, ну, например, Штауфенберга, да, мы знаем про заговор Штауфенберга 1944 года, то ситуация может измениться. Поэтому якобы, пишет Судоплатов, от этого плана отказались. Ну, так или иначе, Миклашевский внедрился.
Встретился с дядей.
Да, встретился с дядей, и дядя, как я уже сказал, к нему проникся. А вот что произошло дальше. Ну, понятно, что популярности, и не то, что популярность даже, а просто возможности зарабатывать Блюменталь Тамарина, они резко снижались. И в конце концов, когда закончилась война, 10 мая 1941 года он был убит.
А вот скажите, здесь очень интересные теории. Здесь есть мнение, что нашли его повешенным, есть мнение, что он оказался зарезанным, застреленным. К какому склоняться мнению?
Насколько я понимаю, это очень сложный вопрос, насколько я понимаю, существует всего одно свидетельство об обнаружении трупа. Это свидетельство приводит упомянутый мною Игорь Петров. Значит, звучит оно так. Тамарина нашли в лесу, где он лежал вниз лицом, как будто спал. Когда наклонились, увидели струю крови из головы. Повернули тело лицом кверху, потрогали пульс. Жив. Сбегали за одеялом. Понесли осторожно домой. Кровь не переставала сочиться. Вызвали доктора. Он сказал, что череп проломлен каким-то тупым орудием. Огнестрельных ран не было обнаружено. Для всех было ясно, убийству предшествовала борьба. Трава была сильно примята. В трех шагах от того места, где лежал Всеволод Александрович, нашли искусственную челюсть и отдельные зубы. В шагах в 15 валялся пистолет, к обойме прилипли волосы. Один из патронов пистолета был пустым, нашли простреленную веточку, круче обрыва была в 2 метрах от того места, где только что лежал убитый. Как видно, убийца тащил его, чтобы спихнуть в яму, но не успел выполнить своего намерения. Ну и вот Петров пишет, что Блюменталь Тамарин скончался через несколько дней. Как на самом деле, непонятно, потому что у нас нет реальных документов. Это, опять же, воспоминания, которые подвержены разным операциям и так далее. Опять же, благодаря Судоплатову считается, что приговор привел в исполнение Миклашевский. Да? То есть, племянник убил дядю. Так ли это, мы на самом деле не знаем. Ну, большой процент вероятности, что и это действительно обстоит так. Миклашевский, кстати, вернулся в Советский Союз, был награжден орденом Красного Знамени и потом благополучно продолжил карьеру. Карьеру уже не военнослужащего,
спортивного тренера.
Да. Да, его судьба сложилась чрезвычайно удачно. А Блюменталь Тамарина, как бы то ни было, кто бы с ним ни покончил, но его настигла, в общем-то, заслуженная кара. И в Советском Союзе о нем, ну, практически не вспоминали.
Жена его, кстати, вот интересно, чем закончилась ее судьба. Она уехала в Штаты и там и осталась, так понимаю.
Да, да, она уехала в Соединенные Штаты. Ну, а что ей было делать? Конечно, она уехала в Соединенные Штаты. В Советский Союз она вернуться не могла. Там ее ничего хорошего не ждало. Поэтому она эвакуировалась вместе с союзниками. Вот. Интересно, что у Игоря Миклашевского была двоюродная сестра, Наталья Александровна Кчуевская. Вот как разделялась семья, война, да? Наталья Александровна Кчуевская – это герой Российской Федерации. Она была награждена, понятное дело, посмертно этим званием уже в 1997 году, ну, а подвиги ее было известно давно, просто вот награждение задержалось. Она совершила подвиг во время Сталинградской битвы, она была гвардии красноармейцем и воевала в 105-м гвардейском стрелковом полку санинструктором. Вот это очень интересно. Она урожденная Спирова. Ее мама – это родная сестра Августы Миклашевской. Интересно, что и сестра, и еще две сестры пошли в актрисы, и вот мама Наталья Александровна Кучуевская тоже была талантливой актрисой, хотя и не такой знаменитой, как Августа Миклашевская. Ну, так вот, и вот 1942 год, она оказывается на территории Калмыцкой АССР, и что там произошло? В тылу наступавших советских войск вышли немцы, выходили из окружения, вышли в тыл советским войскам и оказались возле блиндажа, где находились раненые красноармейцы. И вот Наталья, отвлекая немцев, побежала в степь. Они последовали за ней. То есть, это такой немножко сюжет из «Азори здесь тихие». Угу. На самом деле, последовала за ними, приняла в одиночку бой с этим немецким отрядом, несколько человек убила и подорвала себя гранатой. Вот за это она была в итоге совершенно справедливо, на мой взгляд, награждена званием Героя России.
Но вот в те же 90-е годы.
Да, в те же 90-е годы. Вот так вот, да. Вот
такие. В 93-м реабилитировали, получается, Тамарина, Блюменталь, Тамарина, и в 97-м дали, получается...
Ну, как это, у нас свободная страна, разные люди ходатайствовали за разные вещи, понимаете, шла идеологическая борьба, борьба за историческую память, борьба за звание героя, и для кого-то героем была Кочуевская, а для кого-то героем был Блюменталь Тамарин, и до сих пор эта борьба продолжается, и поэтому мы сегодня об этом и говорим, но я думаю, что все-таки мы должны точнее расставлять акценты. Предатель не может быть героем. Предатель – это... Вот, опять же, я в прошлый раз сказал, что если генерал Власов в чем-то прав, то генерал Карбышев в чем-то не прав. Вот то же самое можно применить и к этой ситуации. То есть, если Блюменталь Тамарин в чем-то прав, то Кочуевская не совсем герой. Вот. И каждый должен сделать этот выбор для себя, но для меня этот выбор очевиден. И, кстати, я был бы благодарен нашим зрителям и слушателям, если бы они в комментариях нам написали, а как они думают. Это было бы чрезвычайно интересно.
Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». С вами был Егор Яковлев и Игорь Викулов. Всем хорошего дня.